Итак, прежде чем мы начнем изучать свое наследие во Христе Иисусе, неизменный эпиграф Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Очень отрадно слышать эти клятвенные слова, что не то, что сегодня горланят во все горло средства массовой информации лжепророки, что вот грядет такое-такое, сбудется, скоро наша земля перестанет существовать, глобальные катастрофы, до тех пор, пока не сбудется все написанное о Христе. В законе Моисеем, в пророках и псалмах ничего не случится. Нам еще надлежит царство тысячи лет на обновленной прекрасной этой земле. Так что Бог сможет ее сохранить от глобальной катастрофы. Он сотворил ее, Он говорит, что Он ее Господин, а не люди, не какие-то кометы, которые вдруг ни с того ни с сего должны уничтожить землю. Этого никогда не произойдет. Итак, чтобы нам наследовать со Христом исполнение всего написанного о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, как причастниками Его тела, которое есть Церковь, нам по повелению Христа необходимо исследовать все Писание так, чтобы пребывать в нем, и оно пребывало в нас. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Это говорит о том, что все Писание вращается вокруг Христа. И, разумеется, такое исследование предполагает не простое исследование биографии Христа, но познание Христа через Его учение, в котором необходимо пребывать и растворяться. Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Слово «познаете» относится к интимной физической области в материальном мире, и, разумеется, в духовном мире это совершенно нечто иное, где два духа сливаются в одно, так что становится одно. Поэтому в данном случае речь идет о свободе от рабства греха, потому что всякий делающий грех есть раб греха. Мы обратились к изучению истин о Христе, содержащихся в одном из поистине молитвенных шедевров, представленных Святым Духом в 143-м псалме Давида, которые регламентируют правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. В силу чего в молитвенных псалмах Давида знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. Знаменательно также и то, что сам Давид, насколько нам известно, является прообразом Христа, так как, с одной стороны, Иисус был назван корнем и потомком Давида, а с другой имя Давид означает «возлюбленный Богом». Возлюбленный – это вожделенный, желанный, драгоценный, служащий утешением, успокаивающий, восполняющий желание сердца, утоляющий алканье и жажду, веселящий, приводящий восторг, вызывающий благосклонность и благоволение. Именем «возлюбленные» Иисус назван в Писании 40 раз, в то время как народ Божий таким же именем назван 70 раз. Суть Евангелия состоит в том, что во Христе Иисусе все святые могут обретать благоволение пред Богом и таким образом быть возлюбленными Богом, при условии, что они позволят Святому Духу поместить себя во Христа – и одновременно на условиях Евангелия примут Его в свое сердце. А такой фактор может быть возможным, когда они в своих отношениях с Богом будут основываться не на том, что они ощущают в своих чувствах, а на том, что написано о них в Священном Писании. Святые же, которые будут основываться не на том, что написано, а на том, что они будут ощущать в своих чувствах, будут утрачивать благоволение пред Богом. И с одной стороны, они будут выдворяться из пределов Христа, а с другой такой позицией они будут оскорблять Святого Духа, и Он будет покидать их жилище. В силу чего такие святые со временем обратятся в нечестивых, которые начнут воспринимать не чистого духа за святого духа, а святого духа за нечистого. Свет за тьму, тьму за свет, истину за ложь, а ложь за правду. Вследствие чего они за такой посев вынуждены будут разделить вечность с дьяволом и подобными себе в озере огненном, горящим огнем и серою. Нам доподлинно известно, что Давид, будучи помазанным царем почти во всех молитвенных псалмах, выступает пред Богом как ходатай за избранный Богом народ, что вполне соответствует его достоинству или сану царя и священника. А посему в целом данная молитва Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями и преждевременной смертью, а также иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным видам проклятия. Построение данного ходатайства, по которому следует и нам выстраивать свои молитвы пред Богом, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать свои молитвы пред Богом. И состоит оно в данной молитве из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собой нарушение протокола в отношениях Бога с человеком, входящим в присутствие Бога. И я вновь приведу его на память, так как это придает новые силы, назидает, утешает, вдохновляет и благословляет. Разумеется, если мы приготовили наше ухо, наше сердце к слышанию Слова Божия. В первой части своего ходатайства Давид в данной молитве исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Однако в силу того, что этот стих с незначительным разночтением неоднократно встречается как в Новом, так и в Старом Завете, то обобщая эти разночтения, мы пришли к более расширенной версии данного перевода, которая звучит приблизительно так. «Господи, какое значение для тебя представляет человек, что ты так бережно сохраняешь и содержишь его в своей памяти? И сын человеческий, что ты обращаешь на него свое благоволение и посещаешь или покрываешь его щедротами своими. Ты соделал человека пред лицом твоим, подобным твоему дуновению. Однако дни его на земле, как уклоняющаяся тень». В третьей части Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом он готов сработать со стратегией Бога. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, и простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница, десница лжи», то есть и которых правда есть ложь. «Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница, десница лжи». В четвертой же части Давид воспользовался божественным правом в освобождении одного из сильнейших и прекраснейших благословений, сохраняемых в сокровищницах Бога для искупленного им народа, происходящего от чресел Авраама, который является отцом всех верующих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. «Блажен народ, у которого это есть». «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые две части ходатайства и остановились на рассматривании третьей части, в которой Давид, с одной стороны, исповедал пред Богом, кем по своей сути являются его враги, а с другой, изучив стратегию, которую использует Бог в защите своего народа от подобного рода врагов, стал соработать с Богом за действие именно этой стратегии. И чтобы понять, кого Писание подразумевает под иноплеменниками, которые сегодня угрожают нам точно так же, как они в свое время угрожали избранному Богом народу, а также каким образом сработать со стратегией Бога в избавлении от подобных иноплеменников, мы решили исследовать, кем являются иноплеменники, в чем состоит суть стратегии Бога, какая цена или какую цену необходимо заплатить для работы со стратегией Бога и какие за этим последуют результаты. Изучая первый вопрос, кем являются иноплеменники, над которыми нам необходимо обрести господство, мы пришли к выводу, что знамение, по которому нам следует их определять или же выявлять, состоит в плоде их уст, то есть в том, что они будут говорить. А говорят они суетное, то есть греховное, и утверждают ложь как правду, то есть десница их, десница лжи. По определению Христа иноплеменники имеют вид хорошо окрашенных снаружи гробов, которые внутри полны зловонной мерзости. Вот как характеризует это Святой Дух. Псалом 5:7, и апостол Павел упоминает это же место Писания к Римлянам 3:13. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим стят». Из чего следует, что иноплеменники, кем бы они себя ни называли, это обыкновенные завистники и вероломные лжецы, выдающие свою ложь за правду, распространяющие ложь как правду и верящие в свою ложь как в правду. А посему иноплеменники, как и всякие человеки, определяются или идентифицируются в Писании по признакам того, под воздействием какого духа они говорят, как они говорят, что они говорят и какого рода или от какого рода огня возгораются у них чувства, и когда говорят, какие они преследуют цели. В Писании сам термин «иноплеменник» подразумевает человека, который происходит, то есть не происходит из рода Авраамова, но живет на этой территории, то есть находится в среде святого народа. Это люди с иной верой в сердце на самом деле, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. В свое время Христос открыто назвал таких людей детьми дьявола, которые, тем не менее, были элитой религиозного общества и почитали себя детьми Авраама, а детей Авраама почитали детьми дьявола. А апостол Павел по вдохновению Святого Духа охарактеризовал таких людей в среде святых, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 2 Тимофея 3:5. Переходя же к вопросу, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо сработать, чтобы избавиться от иноплеменников и разрушить преграду к наследию Авраама, мы пришли к выводу, что в данном ходатайстве эта стратегия представлена в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, блеснуть молнией и рассеять скопление врагов, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. В определенном формате мы уже рассмотрели первые две составляющие и обратились к рассматриванию третьей, которая состоит в том, чтобы обратить на себя благоволение Бога в той сфере, в которой бы Бог мог коснуться горы наплеменников и таким образом, чтобы они могли воздымиться. Нам доподлинно известно, что после сотворения человека, которого Бог поставил владыкою над всею землею, человек получил такие же полномочия на земле и над землею, которыми Бог обладает на небесах и над небесами. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над всею землею». Бытие 1:26. Практически провозгласив эти слова, Бог сознательно поставил себя в зависимость от своих слов, так как возвеличил свое слово превыше всякого своего имени. В силу чего любое вмешательство Бога, как в сферы земли, так и в личные дела человеков, стало возможным только через совместное сотрудничество Бога и человека. И протекать такое сотрудничество призвано было исключительно на установленных Богом условиях, которых Бог, чтобы сохранить за человеком суверенность, взял на себя ответственность в роли помощника. В то время как человека Бог наделил ролью делать решения и принимать ответственность за свои решения. И если эти решения будут соответствовать волеизъявлению Бога, то Бог, как помощник, будет стоять за интересы такого человека. И если же эти решения будут противоречить его воле, то он, как помощник, выступит против такого человека. Такая расстановка ролей подчеркивает как суверенность Бога, так и суверенность человека, а также, что Бог действительно рассматривает человека своим полноправным партнером. А посему, чтобы обратить на себя благоволение Бога в той сфере, в которой бы Бог мог сработать с Давидом и коснуться гор иноплеменников так, чтобы они воздымились, Давиду для начала необходимо было представить Богу доказательство своего происхождения в явлении плода святости, так как святость – это единственное доказательство полноправного партнерства со святостью Бога. Бог святой, и поэтому сотрудничать с Ним может только святой человек, то есть на уровне святости. Поэтому это единственное и закономерное правовое поле, в котором Бог может сработать с человеком себе подобным, а человек может сработать с Богом или входить в присутствие Бога. И чтобы Бог мог коснуться гор иноплеменников так, чтобы они воздымились, Давиду необходимо было сработать с горами Божьими так, чтобы противопоставить их горам иноплеменников. В Писании, как мы ответили, существует более 600 мест, в которых упоминаются горы и их значение. И разумеется, что такое множество мест, да еще и в такой рациональной книге, как Библия, говорит лишь об одном, что назначение гор во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком является многозначным, многочастным, многогранным и многофункциональным. Однако, так как нам необходимо рассмотреть стратегию защиты от гор врагов, стоящих на пути к нашему наследию во Христе Иисусе, то в основном мы будем рассматривать взаимоотношения человека с Богом и Бога с человеком исключительно в формате той роли, в которой мы призваны сработать с Богом в упразднении горы наплеменников так, чтобы они воздымились. И для разрешения этого вопроса, призванного играть решающую роль во взаимоотношениях человека с Богом, нам необходимо было прежде уяснить и обусловить образование и воздвижение гор, назначение гор Божиих, цена соработы с горами Божьими, результаты нашей соработы с горами Божьими. Отвечая на вопрос первый, как образуются горы и кто подразумевается под горами, мы пришли к выводу, что под определенными горами подразумевается, во-первых, сам Бог и Его помощь, отдельные люди и отдельные народы, отличительные характеристики людей и судьбы людей, место поклонения Богу и место пребывания Бога, заветы, заключенные на Синае и на Сионе, роль определенных истин и роль определенных обетований, и собрание святых, как место престола Всевышнего. Все это в Писании называется горами. Изначально все горы, мы говорим о горах буквальным, были образованы или сформированы Словом Божьим, исходящим из уст Божьих, когда земля еще была водою и находилась в бездне вод. По образу того, как и человек изначально образуется в чреве своей матери, прежде чем появится на свет. В силу чего все горы, как и сотворенный Богом человек, призваны были отображать некое подобие Бога. Гор же, под которыми бы подразумевались враги Бога в лице падших ангелов, не существовало. Все горы были Божьими. А так как видимые горы были образованы по образу невидимых гор, то из этого следует, что все видимые горы несли отблеск божественной тайны, которые символически являлись территорией неприступного света, в котором обитает Бог. И когда Десница, то есть Деница, так он назван, падший Херувим в Писании, сын Зари, помыслил в своем сердце вознести свой престол и сесть на горе Божией, пребывающей в четвертом измерении или в духе, по образу которой была образована церковь, чтобы быть подобным Всевышнему, то за такую дерзость он упал с неба на землю и разбился о землю. Исаия 14, 11, 15. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравши народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Это пророчество для всех тех, кто самовольно занимает положение ему не Богом не отведенное, то есть для всех самозванцев и для всех демократических избранников. Во-первых, если мы посмотрим внимательно на это пророчество, то данная пророческая концепция не признает за падшим херувимом наличие какой-либо горы и не подразумевает его самого под какой-либо горою. Во-вторых, данная пророческая концепция выносит приговор, в котором Деница вместо того, чтобы сесть на горе Божией и быть подобным Всевышнему, будет разбит об эти горы и будет низвержен в ад в глубины преисподней. В-третьих, первый человек Адам, созданный из земли и ставший душою живою, написано, стал человек душою живою, не предназначен был быть горою Божией. Чтобы быть горою Божией, Адаму необходимо было вкусить от древа жизни, а это означает родиться свыше. Потому что подлинным престолом Бога или подлинную горою Божию призван быть не душевный человек, а человек духовный в силу того, что Бог есть Дух. Первый человек, читаем 1 Коринфянам 15, 45, 49, первый человек стал душою живущую, а последний Адам есть Дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. А посему, когда первый человек, который стал душою живою, согрешил, то возгордившийся херувим решил, что он наконец-то сел на горе Божией и стал Богом. Однако лишившийся мудрости Божией падший архангел просчитался, потому что второй Адам, человек с неба, который был подлинною горою Бога, принял плоть и взял на себя грех первого человека, то он как раз и стал тем камнем, о который Деница разбился и был низвержен в ад в глубины преисподней. Обратите внимание, как это интересно произошло. Дьявол просчитался, думая, что Адам является горою Божией или храмом Божиим, престолом Божиим, и если он ведет его в грех, то он сядет на этой горе и станет подобным Всевышнему. Потому что Бог сказал, человек был сотворен, я его сотворю подобным себе. И он знал, что это и есть та Божия гора. Но он просчитался. Бог не имел в виду человека перстного из земли, который стал душой живою. Он имел в виду, что Адам должен был трансформироваться в духовного человека, стать духовным, вкусить от древа жизни, иметь в себе жизнь высокого порядка, жизнь вечную. Адам не имел в себе жизни вечной, пребывающей до того, как пока не вкусил от древа жизни. Но дьявол лишился мудрости, когда помыслил в сердце своем «сяду на горе Божией». И поэтому, когда он увидел Христа, который принял плоть, а потом взял на себя грех, то он думал, ну вот это теперь конец, теперь я точно Бог. Он ворвался в Христа, но так как Бог осудил грех и поместил грех в ад, то дьявол вынужден был вместе с Христом поместиться туда. Но так как Христос не сделал никакого греха, то Бог воскресил его, он искупил грех, а дьявол остался там, он разбился об эти горы, об эту землю. Поэтому в-четвертых, чтобы еще понять мысль, херувим являлся творением Бога, которое не обладало ни премудростью, ни всемогуществом, ни вездесущностью и, разумеется, неспособностью все предвидеть, чтобы называть несуществующее как существующее. Мы имеем в виду падший херувим. Даже до тех пор, пока он не пал, все равно любой херувим, любой архангел не обладает способностью вездесущности и не может называть несуществующее существующим. Для этого надо быть вездесущим. Когда Бог называет несуществующее существующим, то Он как Бог и как Творец исходит из Своей премудрости, всемогущества, всеведения и способности одновременно пребывать в прошедшем, настоящем и будущем. В то время как возгордившийся Херувим, когда называет несуществующее существующим, то он, будучи творением, а не Богом, и не Творцом, исходит только из своего безумного и похотливого желания, которое не имеет под собой никаких ресурсов и никакого юридического основания. Сегодня часто это делают дети Божии. Они начинают говорить «я верю», в то время, когда не имеют под собой основания для этой веры. Они говорят «написано». А Писание говорит, ты можешь верить только, когда будет написано в твоем сердце. Вера сердца, а не то, что там написано. Вот до тех пор, пока вот это написано не перекочует и не станет, не растворится в тебе, и ты там не растворишься, и пока Бог не заговорит через это слово прямо в твой дух, Святым Духом, никакой веры ты еще не имеешь конкретному какому-либо обетованию. Как и дьяволу, он многое называет, многое колдует, многое прорицает, но не сбудется это. А посему, когда он говорит «сяду на горе Божией», это отнюдь не означает, что он станет подобным Всевышнему, потому что иметь вид благочестия вовсе не означает быть благочестивым. Согласно Писанию, наследие гор по клятвенному завету Бога принадлежит Богу и Его роду. И наследовать его можно только на выполнении условий завещателя, которым является Бог. А посему является горою только тот, кто обретает благоволение пред Богом посредством того, что теряет свою душу и становится учеником Господа или человеком духовным. Для того, чтобы быть учеником Господа, надо потерять душу, стать человеком духовным, что выражается в смирении перед Божьим Словом и Его делегированной властью. Именно такую гору или такого человека укрепляет Бог. Псалом 29:8. «По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Это наследие всех тех, кто обретает благоволение пред Богом, посредством того, что ежедневно платит цену за сохранение достоинства быть учеником Христовым. Наследство же незаконно захваченное юридически не будет признанным и впоследствии будет исторгнуто. Потому что сегодня некоторые святые, вместо того, чтобы смириться и быть учениками, возомнили о себе, что они должны учить, и захватили наследство, которое им не принадлежит. То есть незаконно взяли наследие Бога. Притчи 20:21 говорится, наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии. А посему горы иноплеменников, с позиции которых они угрожают избранному Богом народу, рассматриваются в Писании горой Сионом, и они обратятся против них погибелью. Потому что отношение Бога к горе Сиону – это как отношение льва, ревущего над своей добычей, которую у него пытаются отнять. Исаия 31:4. «Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин». Скимин – это самец, то есть лев, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит, так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Так что церковь уничтожить невозможно. Множество пастухов – это самозванцы, которые говорят, «Бог меня послал». Вот это антихристы, Писание их называет. Когда Бог не посылал человека, они не из мира приходят, они изнутри восстают. Они начинают говорить, «Бог меня послал, сколько быть учеником» и так далее. И говорит, хотя бы множество пастухов кричало на него, он не содрогнется и не уступит, он сойдет и будет сражаться за гору Сион. Невозможно у этого льва отнять его добычу, его церковь, которую он стяжал на Голгофе, заплатил цену своей кровью. Огонь, от которого воздымятся их головы в предмете их гор или их незаконной превознесенности, будет извлечен из их же чрева, и это будет тот самый огонь, который когда-то их согревал и поддерживал их в их беззаконии. Огонь, явление которого они когда-то воспринимали за огонь Божий и за любовь Божию. Представьте себе мужа, который оставил жену, спит с другой женщиной и объясняется в любви этой: «Дорогая, я тебя люблю». Вот представьте себе, когда люди глумились, насмеялись, предали, клеветали, а потом вдруг изменили, поставили пластинку на другую: «Ой, мы так любим вас!» Да это же высшая мера издевательства. Спать с другой и говорить: «Я тебя люблю». То есть говорить одно, а делать совершенно другое. Но и чувства вдруг откуда-то взялись. Где эти чувства-то раньше были? Иезекииле 28:18 говорится: «Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилище твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Это относится ко всем самозванцам и ко всем тем, кто за ними последует. Однако о том, каким образом следует себя вести или сработать с Богом, чтобы горы врагов в предмете их голов воздымились, нам необходимо рассмотреть истины, выраженные в назначении гор Божиих, с которыми нам для этой цели следует сработать. Поэтому вопрос второй: какое назначение призваны играть горы Божии во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком? Когда мы это рассмотрим, нам легко будет рассмотреть, каким образом головы врагов должны воздымиться, как мы должны себя вести или повести, соработать со стратегией Бога, чтобы они воздымились. Но для этого надо знать назначение гор или наше, свое собственное назначение. Итак, во-первых, назначение гор Божьих призвано быть основанием города, который является руководящим светом для мира. Матфея 5:4. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». То есть, обратите внимание, здесь имеется в виду, что назначение горы Божией, чтобы она была основанием для города света. Бог называет городом света, то есть тот город, который стоит на его горе, а не на той горе, когда сам себя человек превозносит. Там не будет света на тех горах. Это просто мнимость. Как мы с вами говорили, Бог не признает их за горы вообще. Это горы, они противостоят нам, но Бог не признает их за горы. Далее, назначение гор Божьих призвано служить круговой обороной вокруг города мира. Псалом 124:2. Горы, окрест и Иерусалим. Окрест – это они окружают Иерусалим. А Господь – окрест народа своего отныне и вовек. То есть Господь показывает, что горы являются прообразом самого Господа, который окружает свой народ. Потому что Иерусалим – это город великого царя, это церковь Иисуса Христа. И он говорит, как горы, окрест, вот, земного Иерусалима, который является прообразом небесного, так Господь окрест окружает свой народ, окружает свой Иерусалим, город мира. Псалом 121:8 говорится, песнь восхождения, то есть Давид под вдохновением Святого Духа излил эту молитву, обратил ее в песню или переложил ее на песню, пел, а потом ее пели многие люди, когда шли на поклонение и поднимались по извилистым дорогам в Иерусалим. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». То есть вот на этих горах, где устроен город мира, то есть там находится помощь Господа, сотворившего небо и землю. «Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей». Сень – это тень, которая покрывает. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовеки». То есть можно множество приводить мест Писания и говорить, но мы должны знать назначение гор Божиих, что когда мы это будем понимать, то и познавать, находиться на этой горе, то сам Бог будет круговой обороной, не даст поколебаться. То есть, если будут приходить колебания, то это не те колебания, это сам Бог будет колебать для того, чтобы прибыло непоколебимое. Он говорит, я поколеблю еще не только землю, но и небо, чтобы прибыло непоколебимое. И поэтому, когда мы чувствуем, что Бог нас колеблет, то после этого мы приходим к большей непоколебимости. Но дьявол нас не поколеблет. Далее назначение гор призвано быть место пребыванием четырех божественных колесниц, предстоящих пред Богом. Это записано у Захарии в пророчестве 6 главой с 1 по 5 стих. «И опять поднял я глаза мои и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами. И горы те были горы медные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». Четыре колесницы. Потом там описывается, как эти колесницы пошли. Там у каждой колесницы были отдельные кони. Одной рыжую, другой белую, другой вороные. Вороные пошли к северной стране, и они успокоили дух Господа. То есть практически здесь представлены в этих колесницах четыре учения, на которых базируется все, которые обладают тройственностью, таким образом их 12. Это учение Иисуса Христа в четырех колесницах. Они, то есть эти учения и этими колесницами является церковь, которая является носителем этого учения, носителем этих четырех учений. Учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Далее назначение гор призвано быть местом для исполнения новой песни пред престолом Бога. Это записано в Откровении 14.1.5. «И взглянул я, и вот агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим». То есть мы видим, что новая песнь – это, разумеется, притча, прообраз. Церковь в лице или вот прообразно в этом числе 144 тысячи. Иногда она в 24 входит число, иногда она 7, иногда она 12, 24, 12 старцев или 24 старца, 12 патриархов. Это все прообраз церкви в этих числах заключается. Далее назначение гор призвано быть прибежищем человеков Божиих, передаваемых от одного рода другому роду. Псалом 89.1.3. Молитва Моисея, человека Божия. «Господи, Ты нам прибежище в рот и род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Здесь очень много мыслей. То есть, во-первых, Моисей здесь говорит, «Ты нам прибежище в рот и рот». То есть горы как прибежище. «Прежде, нежели, говорит, родились горы, Ты образовал землю, от века и до века Ты Бог». Родились горы. Мы знаем, что горы родились вместе с землей, как родился человек. Это произошло в земле. Вот когда мы рождаемся свыше, мы становимся вот этой горою Божией. И здесь он говорит, что вот такое рождение горы, чтобы родиться, оно передается, это учение, которое рождает из рода в род. Не может человек сам по себе, не существует самородков. Иногда люди говорят, я самородок, мне никто не проповедовал, я сам читал. Он даже не знал, что для того, чтобы человеку родиться, надо, чтобы кто-то о нем молился. Бог должен использовать какую-то молитву. Бог не может ничего делать с этим человеком, пока человек, предстоящий пред Ним, не даст ему права. Потому что этот человек не может давать права. Он пока никто, чтобы он давал право. Для того, чтобы Богу дать возможность, нужно, чтобы дал возможность человек, предстоящий пред Ним. Только тот, кто предстоит пред Богом, может сотрудничать с Богом. Эти люди не могут сами по себе сотрудничать с Богом. Кто-то должен за них помолиться. И поэтому Бог часто влагает молитву на иных языках в уста церкви определенных людей, и эти люди начинают идти. То есть, каким образом они шли к Иоанну, как мы с вами говорили, когда не было никаких средств массовой информации? У людей вдруг появлялось внутреннее тяготение. Почему? Бог не имеет возможностей и прав. Он лишил себя прав, когда сказал «сотворим человека по образу и подобию нашему». То есть это говорит о том, что человек будет на земле таким же владыкой, как Бог на небесах. Теперь для того, чтобы вторгнуться в эти владения, ему нужен человек, который с ним соработает. И он нашел такого человека, и первым таким человеком стал его сын, который облегся в человека. И теперь он стоит там перед ним и ходатайствует за вот этих людей. Но его ходатайство должны влиться Святым Духом в церковь, и церковь должна передать это перед Богом. Оно должно прийти теперь через Иисуса и церковь к Отцу, и только тогда Отец позволит. Ведь нужно быть на земле, чтобы ходатайствовать. Святые в телах, которые ушли с земли, они теряют право ходатайства. Не могут наши родители, ушедшие к Господу, ходатайствовать за нас. Они только свидетели. Ходатайствовать могут только люди, живущие на земле. Небо, небо Господу. Оттуда человек не может управлять землей и ходатайствовать. Поэтому Христос-то ушел туда, но церковь-то его осталась частью здесь. Поэтому силою Святого Духа Христос присутствует в церкви своей и через церковь может это делать. Открывая Духом Святым через говорение, часто на иных языках, он может призывать людей к покаянию, у них появится влечение. Мы говорим, да, нужно задействовать средства массовой информации, но Дух Святой не связан с средствами массовой информации. У Него есть другие передатчики. Если бы церковь это поняла, вся беда церкви в том, что она переключилась на средства массовой информации, забывая, что существуют другие источники информации, что Святой Дух является информатором, который является вездесущим одновременно везде, который может проникнуть прямо в сердце человека. Человек не сможет спать. У него появится желание, смятение внутри. Встану, пойду. Без всяких средств массовой информации. Богу нужны люди, которые могли бы быть исполнены Святым Духом. И тогда это произойдет. Поэтому передается это только из рода в род. Далее назначение гор Божьих призвано быть убежищем от посягателей на наше царское достоинство. 2 Царств 15:30. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждую голову свою, шли и плакали». Это событие описывается, когда его сын Авессалом посягнул на царское достоинство отца и поднял весь Израиль против него. С ним осталась горстка людей, которые вовсе были даже не из рода израильтян, но которые оказались вернее, чем израильтяне, которым он сказал, это была его личная охрана, телохранители, которые были набраны не из израильтян, а из язычников, которые приняли Господа, Бога Израилева. Он им сказал, вы не из моего народа, возвратитесь. Я не знаю теперь, что со мной будет. Они сказали, нет, господин наш, мы скорее умрем с тобою, чем возвратимся. И вот с этими людьми он пошел на гору Елеонскую босой. Почему он шел босой? Что это вопрос смирения? Нет. Обычно святые люди снимают обувь только тогда, когда они ступают на святую землю. Господь обычно говорил в те времена, сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Давид знал по откровению от Бога, что гора, к которой он приблизился, Елеонская, является святой горой, что с этой горы Господь вознесется когда-то, что на этой горе Он будет молиться, учить учеников, и что, когда возвратится на землю, ноги Его станут на горе Елеонской. Он царь. Христос был потомком Давида, корнем Давида. И Давид знал это по откровению. И поэтому иметь обувь на ногах означает быть светом для мира. Но Давид шел к Господу. Ему не надо было быть светом для Господа. Господь сам его свет. И для того, чтобы показать, что Господь есть мой свет, он снял обувь. Он шел и плакал. То есть смирение, плач. Он полностью в этом горе предавал себя. Он понимал, с одной стороны, его сердце рвалось на части. Это сделал сын, ближайший человек, царский сын, посягнул на его жизнь, на престол царя. Он шел босой и плакал. Люди шли за ним и плакали. И мы знаем, он выиграл эту войну, потому что он пришел на гору Божию. Он снял обувь и пришел, и плакал, смирился пред Богом на этой горе. Поэтому горы Божии призваны охранять наше царское достоинство. Когда сатана попытается взять у нас венец и сказать, у тебя ничего не получится, ты не сможешь быть восхищен, у тебя слишком много пороков, ты слишком малодушен, ты неверный, ты не сможешь. И тогда человек должен бежать в церковь. Он должен признать церковь. Не надо посягать на церковь, надо идти туда. Давид шел на эту гору и плакал. Далее назначение гор Божиих призвано быть местом молитвы, на котором человек может входить в присутствие Бога. Луки 21:37. Днем он учил в храме, речь идет об Иисусе, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. Обратите внимание, оказывается, Христос любил молиться на Елеонской горе. И ученики об этом знали. Луки 6:12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Почему Иисус не мог спуститься в долину молиться? Почему бы ему не молиться дома? Почему его тянуло на горы? Почему он ночью оставлял и уходил на какую-то гору для того, чтобы иметь связь с Отцом? То есть мы видим, что даже буквальные горы каким-то образом являются присутствием Божиим. Что вот эти возвышения таинственные что-то говорят. Почему все святые стремились молиться на горах? Почему все, поклоняющиеся идолам, стремятся строить свои капища высоко на горах, на вершинах, чтобы показать, что мы боги? Но мы сейчас говорим о назначении Божьем. Церковь – это та гора, куда нужно приходить на молитву, где Господь услышит вас. «Пойду и помолюсь Господу». Это дом молитвы. Он домом молитвы наречется. И поэтому сюда следует приходить для молитвы, для слушания Слова Божия, что скажет Бог, и для молитвы. Далее, назначение гор Божьих призвано быть местом ученичества и местом получения откровений будущего. Матфея 24:3. «Когда же сидел он на горе Елеонской», речь идет об Иисусе, «то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус на Елеонской горе открыл ученикам признаки последнего времени, своего пришествия и кончины века. И сегодня, и уже несколько, два тысячелетия, лучшие умы человечества пытают разгадать вот эти откровения, которые Христос сказал на Елеонской горе, и не могут, и не могут, и ошибаются, потому что пытаются это делать своим умом. Нам нужно взойти для этого на горы Божии и учиться быть учеником на этих горах. Далее, назначение гор Божьих призвано быть местом преображения Сына Божьего в нашем сердце. 2 Петра 1:18. «И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Петр описывает лично сам, что он был на этой горе, Елеонской горе преображения, где Христос преобразился, и он слышал голос Отца. который сказал: «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И очень важно, что именно на этой горе Христос преобразится в сердце. Когда Христос преображается в сердце какого-либо христианина, христианин меняется, он тоже преображается. Смотришь, бывает, дети Божьи 10-20 лет, и вдруг что-то произошло, он изменился. Иногда это раньше бывает, иногда это позже бывает, но когда Христос преображается внутри человека, человек преображается, потому что он является этой частью. Там Христос преобразился на горе, потому что эта гора была еще физической, он еще за них не умер, и он еще в их сердце не жил. Сейчас Христос живет Духом Святым в сердце человека, если, конечно, человек принял Святого Духа, и если, конечно, Христос в нем живет. Потому что многие поют и говорят, что в них живет Христос, когда в них живет Антихрист. Далее, назначение гор Божьих призвано быть местожительством пророков Господних. Я не углубляюсь, потому что эти стихи, в этих стихах есть другие мысли, много других мыслей. Я просто делаю, показываю назначение всего лишь навсего. Мы потом будем говорить о цене, и тогда в этих местах мы увидим цену. Сейчас же я хочу показать назначение гор Божиих. Оно призвано быть местожительством пророков Господних. 4 Царств 4:27. «Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». Иногда люди говорят: а почему Бог тебе не объяснил это или не показал, если ты пророк Божий? Как будто бы пророки все знают. Они знают только то, что Бог им открывает. И насколько открывает. Это говорит о том, что почему? Потому что Бог не открыл, не нашел нужным это открывать. Но опять соль не в этом, соль в том, что я не буду приводить много мест, но когда вы начнете читать книгу «Судей», вы увидите, что все судьи Израиля жили на горе. Каждый выбирал себе гору и жил на горе, и строил дом на горе. Все пророки Господни жили на горах, никто не жил в долине. И говорится, какая это гора была. Все жили на горах. И умирали также все на горах. И похоронены были также все на горах. Далее, назначение гор Божьих призвано служить нашим водительством и нашим управлением. Псалом 34 стих. «Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною». То есть Дух Святой может водить человека только если он имеет причастность органическую к горе. Если это не сатанинское сборище, потому что сегодня многие святые по всему лицу земли окружили самозванцев, и, то есть вошли и стали обществом мятежников, сборищем мятежников. У них остается какое-то время. Там есть мятежник, который восстал. Это нечестивый человек. Люди, которые его окружают, они не нечестивые. Они нечистые, но не нечестивые, потому что они оскверняются. И у них есть возможность проснуться, воскреснуть, встать и сказать: «Я расточил. Я все расточил. Встану, пойду к отцу моему». То есть, здесь говорится, что водительство и управление может быть только в той церкви, где поставляет Бог человека, а не где человек выпячивает себя и объявляет: «Бог меня послал». Мы знаем, как Бог посылает. Он посылает человека в церкви и через церковь. Сегодня большинство церквей по всему миру рождаются путем отделения. Путем отделения. То есть разделяй, а потом властвуй. Точно так, это масонский лозунг. Разделяй и властвуй. Вот точно так они приходят к власти. И это по всему лицу земли. Это потрясающе, это страшно. Конечно, есть церкви, есть движения, которые не основаны путем разделения. Но их очень мало осталось. И они подвергаются большой клевете, большой атаке сатанинской. И поэтому для того, чтобы горы были нашим управлением, или Бог с позиции этих гор водил нас и управлял нами, нам нужно иметь причастие к этим горам. «Ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною». Далее, назначение гор Божьих призвано быть местом для заклания законных жертв. Если это не горы Божьи, значит, это незаконные жертвы там будут заколаться. Когда люди создают свои горы, свои вершины, то есть вот написано, высоты еще не были отменены в Израиле. То есть были высоты, которые Бог не назначал для жертвоприношений, но люди приносили жертвы на высотах. Но потом приходили цари, которые освящали народ и вырубали рощи высоты и запрещали эти высоты, говорили, вот здесь поклоняться Богу вы можете, только на этой горе, на Сионе. Второзаконие 33, 18, 19. «Веселись, Завулон, в путях твоих и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке». Обратите внимание, они созывают народ на гору. И там, на этой горе, заколают жертвы. И почему они созывают народ на гору? Потому что они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. Вы знаете, что такое песок по Писанию? Это Божье обетование, которое мы рождаем. Бог сказал Аврааму, посмотри на звезды и посмотри на песок. Вот столько у тебя будет детей, вот столько обетований. Дети – это наследие, обетование. Бог дает обетование как наследие, и часто под этим песком Он показывает, что сокровище Бога сокрыто в Его обетованиях, и их столько, как песок. Я как-то говорил, богословы насчитали 3000 обетований. Я говорю, для того, чтобы сосчитать, нужно иметь ум Божий, но Бог не сказал нам число их. Он сказал, нет им числа. Нет числа, невозможно сосчитать. Поэтому они питаются богатством этого моря. Здесь имеется в виду опять под морем подразумеваются святые, наполненные Святым Духом, то есть водою жизни. И все это происходит на горе. Море на горе, песок на горе, потому что созывают народ на гору, там они заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. Поэтому для того, чтобы молиться, и чтобы Бог принимал молитвы, законная, чтобы молитва была, обладала юридическим правом перед Богом, обязательно нужно созывать народ на гору. Они созывают народ на гору, и там заколают законные жертвы. Они не делают это, они не делят народ. Давайте там, вы в своем колене, вы в своем, 12 колен, почему бы не сделать, да и в одном колене слишком большая земля, давайте по племенам в одном племени, а потом, а что по племенам, давайте каждый в своем доме сделаем жертвенник. Нет, написано, они созывают народ на гору, и там заколают законные жертвы. Далее назначение гор Божиих призвано формировать ополчение имени Господа Бога Саваофа, то есть армию Господа Бога Саваофа через назначение гор. Амоса 4.1 и 12.13, стихи 1-2 и стихи 12-13. «Слушайте слово сию телицы васанские». Речь идет к народу израильскому. «Телицы васанские, которые на горе Самарийской. Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих». На горе Самарийской был храм построены, потому что евреи запретили самарянам поклоняться в храме, и они, Самарийская гора, то есть Горизим, они построили там тоже храм, и там поклонялись. И вот здесь пророчество говорится, которое на горе Самарийской, говорится, «Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить». Обратите внимание, рабы говорят господам, не господин говорит рабу, подавай, мы будем пить, а господа говорят своим, то есть рабы говорят своим господам, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. То есть это когда они начинают диктовать, это говорится о демократических структурах. в которых диктуют своим президентам или выборным лицам, и те говорят, чтобы льстить их слуху, то, что они хотят слышать, потому что если вы будете говорить не то, что им нравится, они вас переизберут немедленно. Или выставят своего человека, скажут, не хочешь, вот сейчас мы за ним пойдем. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. Посему так я поступлю с тобою, Израиль. Здесь к демократам, которые пропитаны демократическим духом. И как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, который образует горы и творит ветер. Это Он образует горы, а вы себе поставили горою другого человека. Здесь говорится, Он образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. Имя Саваоф означает Бог небесных воинств. Но для того, чтобы эти воинства, войти в эти воинства, в это ополчение, необходимо понимать назначение гор Божьих, что там происходит набор в ополчение Господа Бога Саваофа, чтобы бросить вызов демократическим структурам, демократическому учению, которое противно божественной теократии. Далее, назначение гор Божьих призвано быть местом для низложения пророков Ваала и Астарты. Третье царство 17:19-20. Илья говорит Ахаву, «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил». И 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. Вот представьте себе положение. Ахав искал его уже многие годы, Илью, чтобы убить. Он посылал во все царства, и те давали клятву, что он не у них, что они его не видели. Он брал клятву. Его искали по всему Израилю. И вдруг он приходит и говорит, собери мне всего Израиля на гору Кармил. И вдруг Ахав повинуется ему, вместо того, чтобы арестовать его и отрубить ему голову. Вдруг царь, вместо того, чтобы приказать ему, сказал, наконец ты поймался, вдруг царь подчиняется ему и собирает весь народ. Это о чем говорит? Это говорит, что назначение гор Божьих облекает вас в такое царское достоинство, что цари начинают подчиняться вам. Те цари, которые искали вас убить, убьем, найдем, армия у них, за ними масса вся, вы один, никого, он один. Но за ним Господь, он подходит, говорит, собери ко мне Израиля на гору Кармил и всех пророков туда приведи. И он собирает, делает приказ царский, и по приказу царя все собираются. И там Бог через пророка Илью осуждает пророков Валовых и Дубравных, то есть пророков Астарты, и возвеличивает свое имя. Так что, видите, не надо было много, надо было просто верность Господу. Далее назначение гор призвано служить для жены Агнца сопровождением веселья и мира из рабства, нищеты и голода. Когда Бог будет выводить свой народ из нищеты, из рабства и голода, Он будет это делать с весельем. Исайя 55:12, мы поем эти песни. «Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам». Видите, образно здесь, и дерева – это тоже прообразы людей Божьих. Мир не будет рукоплескать нам. Здесь имеется в виду, когда Господь, это святые будут радоваться. Нечестивые не могут этому радоваться, когда Бог что-то будет производить в стане святых. Они придут в ужас, в страх, в недоумение. То, что произошло на горе Кармил. Но весь народ обрадовался, потому что появился вождь духовный. Ахав для них был и духовный вождь и такой, но теперь вдруг появился настоящий духовный вождь. И они увидели, что Ахав самозванец, что он не является вождем веры, что вождем веры является пророк, которого заклеймили и назвали беззаконником. Далее назначение гор Божьих призвано сокрушить голову врагов Господних, волосатой теме закоснелого в своих беззакониях. Псалом 67:14-22. «Расположившись в уделах своих, а вы знаете, уделы наши на горах, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом». Вот когда человек находится в том месте, куда его привел Господь, где не самозванец стоит во главе, а где человек Божий стоит, которого поставил Бог, написано: «Вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом». «Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне, гора Божия, гора Вассанская». Гора высокая, гора Вассанская. «Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае, во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение. Во власти Господа вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатая темя закоснелого в своих беззакониях». Здесь много прекраснейших мыслей, прекраснейших мест. Я просто сегодня хотел показать назначение гор, чтобы мы потом перешли к тому, каким образом сработать с Господом так, чтобы взять вот эти назначения и направить против болезней, нищеты, проклятия, разрушения, чтобы сердца мужей обратились к сердцам жен, сердца жен к сердцам мужей, сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, чтобы наши сердца были обращены друг к другу, чтобы мы стали едины, и тогда ад потрясется от этого единства. Есть единство беззакония, от которого ад веселится, а есть святое единство. Оно разное, потому что тем тоже для того, чтобы побеждать, нужно объединяться. Когда Христа надо было убивать, то объединились и фарисеи, и саддукеи, и иродиане, которые между собой враждовали, убивали друг друга, а здесь вдруг стали друзьями. Я обращаю внимание на эти вещи. В единичном случае некоторые люди, которые здесь вообще никогда не дружили друг с другом, а органически не переносили друг друга, вдруг такая любовь. Это о чем говорится? Христа распинали. Поэтому и любовь шла для того, чтобы распять и глумиться над телом Божиим. Поэтому мы должны все это понимать, что это происходит по всему лицу земли. И благодарение Богу, что мы с вами стали частью этой привилегии и удостоились страдать за имя Господа. Склоним наши колена, будем молиться. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог, что Ты возвеличил милость свою над нами. Благодарим Тебя, что Ты утешил наши сердца на Своей горе. Благодарим Тебя, что Ты показываешь нам свое величие, свою славу и свое богатство, которое находится в тех обетованиях, которыми обладает Твое тело, Церковь Христова. Благодарим Тебя, что Ты показываешь нам и отделяешь, и показываешь, кем является и какой характер у Твоего тела, у Твоей Церкви. Да будет благословена она пред лицом Твоим. Позволь нам видеть ее. Позволь нам благословлять Иерусалим. Да будет мир в стенах Иерусалима. Да будут прокляты все проклинающие его и благословены все благословляющие его по слову Твоему. Да возвеличится величие Твое на Сионе, и да будет воспета песнь на нем. Да восстанет Господь, да воспрянет за гору Сион, как рыкающий лев. Слава имени Твоему святому. Мы доверяем Тебе, что Ты наш ходатай, что Ты стал впереди нас, что никто не сможет отнять нас у Тебя, что мы Твои, мы можем довериться Тебе, что врагу наших душ не удастся увести нас с этого пути. Мы останемся стоять пред Тобою на этой горе, Сионе, и будем петь новую песнь пред лицом Твоим, прославлять Тебя, радоваться с Тобою, разделять с Тобою наследие. Благодарим Тебя, что Ты показываешь свою красоту в этих горах, в этих океанах, в этих реках, в этих деревьях. Ты показываешь свое величие и величие Церкви Своей. ты обращаешь голос свой к возлюбленной своей, чтобы она могла встрепенуться, чтобы она могла сбросить цепи, чтобы сбросила пепел, чтобы оделась в торжественные одежды, чтобы встала и взошла на гору. Да, мы идем туда, зачастую со слезами, чтобы ты мог утешить нас, когда наше царское достоинство подвергается сомнению, когда враг пытается забрать наш венец, когда плоть кричит, что это не для тебя. И тогда мы идем к тебе на гору, и здесь, на этой горе, ты являешь нам славу Твою и милость Твою, и избавляешь нас от наших плотских желаний, от наших похотей и страстей, и даешь нам торжествовать и наступать на страсти похоти, изгонять грех, очищаться от греха. Ты даешь нам возможность входить в Твое присутствие на этих горах, учиться и славить Тебя. Да будут научены дети Твои пред лицом Твоим на этой горе. Да будет благословен Сион пред лицом Твоим, краса всей земли. Да соберутся народы, как к свету, к Нему восходящему. Да прославится Бог в народе Своем. Да будут прокляты болезни в народе Твоем. Да исцелит Господь наследие Свое от всякого вида болезни и от всякой немощи. Во имя Иисуса Христа, да будут изгнаны всякое нечестие, всякое раздражение, всякий гнев. Да придет дух умиления, да сойдет на наследие Твое, чтобы мы научились прощать и снисходить друг ко другу. Прославься в народе Твоем, яви нам славу Твою и милость Твою, обнови ее, и мы будем обновлены. Да прославится величие Твое, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться с 10 часов до 12, молитва бдения. Следующее служение будет в воскресенье в 12 часов дня, с 10 до 12 также будет молитва. А теперь с миром Божьим, да благословит вас Господь в пути вашем и жилищах ваших.